Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Сегодня у нас в студии очень интересный для меня собеседник, гостья, журналист «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Я позвал Наталью, пригласил побеседовать на темы, связанные, ну, прежде всего, конечно, с ее поприщем, с журналистской деятельностью, но пригласил еще потому, что она оказалась прихожанкой нашего храма Благовещения. А я только это далеко не сразу понял, к стыду своему. А когда понял, как-то даже удивился, потому что порой человек в медийном пространстве воспринимается одним образом, а, скажем, как прихожанин или прихожанка храма воспринимается как-то иначе. И надо сказать, что с творчеством Натальи и ее супруга, потому что Николай Варсегов – это тоже журналист «Комсомольской правды», и они представляют собой такую пару.
Ну да, творческий тандем.
Ну да, в одном таком делании. И это тоже, конечно, довольно интересное явление. И еще для меня оказалась тоже очень интересная тема. Наталья вместе с супругом уже на протяжении не одного года занимается, ну, такой темой, которую проще сразу и назвать, как перевал Дятлова. Я не знаю, все ли наши слушатели знакомы с этой темой. Она сейчас достаточно, выражаясь вульгарным языком, раскрученная, и всякие ток-шоу на эту тему проходят, и фильмы были, даже не один снятый документальный, художественный, целый сериал тоже сравнительно недавно выходил. И то, что эта тема происшедшей некой драмы, трагедии с туристической группой из 9 человек, и приключилось это, в общем-то, для нас достаточно уже далеком 1959 году на Северном Урале, то, что эта тема оказалась настолько многими остро воспринимается, это вот само по себе, наверное, нуждается в осмыслении. Ну, и еще мы этого коснемся. Начнем же разговоры вообще с темы о журналистике вообще. Мне представляется, что христианин, когда его Господь призывает на какое-то поприще, на какое-то служение, ну, с одной стороны, может, и Господь призывает, с другой стороны, сам человек выбирает. И есть, конечно, ну, скажем так, прямое служение Господу, там, ну, церковное, допустим. А есть разные профессии, вполне светские, но которыми христиане тоже занимаются. И ответственность христианина в той или иной профессии, она остается, конечно же, тоже ответственностью и нравственно-духовной. И часто это далеко не просто, эту ответственность иметь в виду и жить так, чтобы действительно жизнь согласно этой ответственности осуществлялась. Журналистика, на мой взгляд, это довольно такая непростая вещь, непростое поприще. Это профессия в каком-то смысле достаточно такая, ну, обоюдоострая, что ли, потому что на журналисте очень часто лежит очень большая ответственность. Поэтому порой и претензии к журналистам бывают достаточно серьезные. К ним предъявляют претензии, что, ну, к примеру, журналисты, многие они самые, ну, что называется, необразованные люди якобы. То есть они знают обо всем понемногу, о многом дерзают судить, но при этом часто не разбираются досконально ни в одной из областей знаний, так сказать. Я не вполне согласен, что это справедливо, тем более это далеко не всегда справедливо применительно конкретным авторам, конкретным творцам тоже на этом поприще. Вот. Но такая претензия есть. Одна из серьезных претензий к журналистике – то, что порой журналист, он далеко не всегда следует действительно правде некой. Конечно, для христианина прежде всего важно является следование правде Божией, но это надо еще понять, что такое правда Божия. А еще много ведь бывает в наше время и всяких разных правд. Там идейных, социальных, корпоративных, там заказчики, если, как мы знаем, тех или иных материалов, которые освещают ту или иную проблему тем или иным образом. То есть для журналиста, насколько я понимаю, это тоже довольно всегда серьезная проблема. как не погрешить против некой правды, как не пойти против совести, если ты хочешь на этом поприще трудиться. Ну и, скажем так, жанры самой журналистики внутри этого понятия, они же тоже очень разнообразны. Журналисты представляют очень разные жанры, направления деятельности. Кто-то репортажи в особенности хорошо может вести, кто-то интервью, беседы, кто-то авторские какие-то материалы, программы, кто-то специализируется по каким-то расследованиям, есть жанр журналистского расследования, ну и так далее. Профессия журналиста, она еще и рискованна, потому что если журналист действительно борется за правду, освещает и расследует какие-то острые или криминальные темы, бывает, что на его жизни покушаются. Достаточно много журналистов в мире и гибнет, ведь это тоже не секрет. Поэтому поговорить о журналистике действительно с профессиональной точки зрения и с журналистом-христианином, и с журналистом известным, чья деятельность, на мой взгляд, достаточно действительно интересна, и профессионально, и, как мне представляется, вполне достойно, в общем-то, христианина. И я думаю, это все непросто. Ну вот я надеюсь, Наталья с нами поделится тем опытом, который у нее далеко, как я понимаю, не за один год трудов на этом поприще имеет место быть. Вот, Наталья, я тут попробовал погуглить перед нашей встречей и записью, что называется, биографические данные, но наткнулся на то, что сходу в интернете не так-то много про вас можно что прочитать. Не нашел никакой статьи там в Википедии, так сказать. Это какая-то сознательная установка или просто так получилось?
Да нет, я никогда не пыталась скрывать какие-то свои данные. Я родилась и выросла в Иркутске, и последние вот буквально 10 лет я живу в Москве.
В Сибири, значит?
Да, сама
из Сибири. А супруг ваш тоже из Сибири?
Нет, супруг, он вообще из Кировской области родом, Вятка, у него родина. Вот, он живет уже в Москве давно, и вот мы с ним познакомились-то, собственно, когда он был в командировке как раз в Сибири, мы с ним там познакомились, и спустя какое-то время
это
я уже оказалась...
Это он вас вытащил в Москву?
Да, можно сказать. Но это было все параллельно. Я была редактором местной комсомолки в Иркутске, и спустя какое-то время меня пригласили уже сюда, как это у нас называется, на этаж, работать на этаж. То есть это в федеральную комсомолку, в региональное отдело. Вот как раз и мое знакомство с будущим супругом, и мой переезд сюда, вот это все совпало.
Последние а вы с лет... юности, с молодых лет журналистикой занимаетесь? Образование соответствующее? Или
я
как-то
пришли сказать...
позже?
Нет, я не могу сказать, что я прямо вот вообще стремилась как-то к журналистике. Я не помню за собой такого. Конечно, у меня были, так как я росла, мое такое уже сознательное подростковое взросление, оно было в 90-е годы. Поэтому я, конечно, с удовольствием смотрела все, что тогда происходило на телевидении. Тогда было много всего интересного. Это и программа «Взгляд», это и новый формат программы «Время».
Ну, да.
Особенно я всегда с большим нетерпением ждала новости программу, потому что меня всегда цепляла именно подача новостей. Она очень сильно отличалась от советского периода. Опять же,
это уже
конечно,
перестроечные времена.
Да, опять же, конечно, в советский период я еще была маленькой девочкой, и, конечно, мне эти все новости казались очень скучными. Все, что меня интересовало, это программа «Спокойной ночи, малыши». Но даже вот при таком раскладе все равно была очень хорошо ощутима разница между подачей новостей все же в конце 80-х годов и уже в 90-е годы. Поэтому меня цепляла журналистика как таковая, но я никогда не мыслила себя журналистом. И мне было очень любопытно. Знаете, тогда же был такой культ бизнеса, бизнесменов, менеджмента. Вот мне хотелось туда куда-то. Как-то вот чем-то управлять, каким-то
а
бизнесом заниматься. Ну, тогда это только все начиналось,
тогда
зарождалось.
Тогда в особенности это было новизной некой блистало.
Да, факультеты менеджмента, различные книги от американских бизнесменов, которые, значит, с определенными установками, особенно для молодежи, писались. И мне хотелось вот как-то туда. И поэтому, когда я уже вот просто волею случая стала журналистом, я совершенно случайно попала сначала работать на радиостанцию, и там у меня были такие редкие какие-то эфиры, в основном с приезжими гостями, с артистами, которые приезжали на гастроли в наш город. А потом меня пригласили тогда, и сейчас есть таблоид «Экспресс-газета». Всегда считался этот таблоид «Желтой прессы», и вот в Иркутске как раз выходила вкладка «Экспресс-газета», и меня пригласили туда писать материалы. Потом я уже в дальнейшем стала штатным журналистом, а так как «Экспресс-газета» входила в то время в холдинг «Комсомольская правда», в тот же холдинге находилась «Комсомольская правда», то я впоследствии уже перешла работать в «Комсомолку». И вот для меня было очень удивительно, когда, идя по улице, я уже была журналистом, уже меня, в общем-то, в Иркутске знали. И я вот иду по улице, и вдруг останавливается машина, из нее выскакивает девушка, в которой я с большим трудом узнаю подругу детства, ну, такую не слишком близкую, дальнюю подругу. Она жила где-то там в соседнем поселке, мы иногда пересекались. И она подбегает ко мне: «Наташа, как хорошо, что я тебя встретила». Я даже имени ее не помню. Она говорит: «Как хорошо, что я тебя встретила. Скажи, стала ты журналистом или нет?» Я так на нее смотрю и говорю: «Ну да, стала». Она говорит: «Ну надо же, просто ты так в детстве мечтала стать журналистом, я так это запомнила». И мне это было так
это
удивительно.
Это вы от нее узнали, что вы, оказывается, в детстве мечтали стать журналистом?
Ну надо же, а ведь я-то этого не помнила совсем. И я сейчас это не могу вспомнить. И вот такой вот был интересный случай. И поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что я, наверное, может быть, и мечтала стать журналистом, но эта мечта для меня была, наверное, настолько далекой и неосуществимой, что я вот, наверное, как-то даже о ней и не пыталась даже сделать что-то для ее реализации.
А опыт церковной жизни, он у вас когда появляется? Или вы с детства как-то
Нет,
были с
у нас
этим знакомы?
Не была семья религиозной. Единственным человеком, который верила в Бога, это была моя бабушка, ныне покойная, Клара Степановна. Ну, это, знаете, такая была вера, больше, знаете, такая вот, ну, я бы сказала, наверное, потребительская. Потому что, как бабушка учила, ты молись, чтобы все было хорошо. И вот примерно с этой установкой как бы я и росла. Но я, нельзя сказать, что я там что-то где-то как-то молилась. Единственная молитва, которая меня зацепила, мне было, наверное, лет 17-18, меня крестили, когда мне было 16 лет. И после этого мне как-то попалась на глаза молитва оптинских старцев. И я ее помнила наизусть. И у меня была такая привычка каждое утро все время ее для себя как-то повторять. Зачем я это делала? Ну, то есть я это больше, наверное, воспринимала как оберег некий какой-то на день. Такое тоже потребление.
Ну, а опыт воцерковления уже прямого, литургической жизни, он
да,
когда появляется?
Да, а опыт пришел примерно 24-25 лет, когда мне было. За этим уже стоял некий какой-то жизненный опыт.
Уже в сознательном возрасте, да. Но вы в этом возрасте уже журналистикой же уже тоже
уже
занимались.
Да, я уже занималась.
Ну и
уже
как это все совмещалось и совмещается?
А тяжело.
Тяжело все-таки.
Тяжело это все совмещалось, особенно в первое время, потому что вот этот период погружения в церковную жизнь, он же за собой влечет сразу такие определенные последствия, когда ты начинаешь вовлекать в церковную жизнь всех вокруг.
Ну, неофитский пыл там.
Да, потому что кажется, что только ты знаешь истину, больше никто ее не знает, и начинаешь вот. И люди, конечно, на меня немножко странновато смотрели. Надо сказать, что у меня на тот момент были знакомые, с которыми я, например, сейчас и не общаюсь, потому что они тогда от меня отвернулись. Как-то.
Испугались тогда, да.
Было все это странновато. Мне хотелось, конечно, и в журналистике что-то вот писать на церковную тему и так далее. Ну, как-то это все слабо у меня получалось. Да и не сказать, чтобы я сильно вот как-то погружалась в церковную жизнь, потому что была журналистика и была для меня вот жизнь церковная.
Но вообще все-таки вот для христианина-журналиста следовать правде Божией, в том числе, как он ее понимает, это тяжелая задача? Или это все-таки вполне реально в современном обществе?
Я не могу сказать за других. Для меня это очень тяжелая задача, потому что вот в последние годы я себе все время задаю один вопрос. Зачем я здесь? Вот зачем я в журналистике? Что я здесь вообще делаю? А правильно ли я что-то делаю? У меня постоянно возникают сомнения. Уныние какое-то даже на этой почве, потому что мне кажется, что я все делаю не так. Невозможно все время следовать правде Божией на поприще там, журналистском.
Все-таки это, да, большая такая трудность, да?
Даже вот элементарный пример, когда проводишь некие расследования, и когда нужно общаться с людьми, и не с одним человеком, а несколько человек, несколько героев материала. И понятно, что кто-то из них положительный герой, кто-то не очень. Но ты вынуждена общаться с этим человеком, давая ему высказать свою точку зрения и показывая свое к нему, конечно, положительное отношение. А на самом деле, например, это не так. И потом, когда выходишь с интервью, ты думаешь, ну как-то же потом вот в материале же этот человек будет не очень хорошо представлен. И вот все время себя за это как-то коришь, пытаешься оправдать.
А это вот отношение, допустим, как вы говорите, к конкретному человеку ну, вот не очень хорошее, но согласно ситуации объективной материала или это все-таки внутреннее, может, в чем-то и субъективное
а давайте
с
вот
точки зрения?
Возьмем конкретный пример. Несколько лет назад была очень громкая тема, которой большинство, наверное, читателей «Комсомолки», многое публика, телевизионная даже, все были погружены в эту тему, это тема скандала, связанная с Дианой Шурыгиной. Это ульяновский подросток, на тот момент ей было 16 лет, которая попала на вечеринку, где над ней надругались. И получилось так, что она попала с этой историей на телевидение, на известное ток-шоу, и она повела себя там настолько отвязно, что она автоматически стала негативным героем всей этой истории. Я поехала в Ульяновск разбираться, и я единственный из всех журналистов, кому удалось прочитать уголовное дело. И понятно, что бы ни говорили все участники этой истории, но в уголовном деле как раз изложена та самая суть, о которой нужно говорить. И там факт самого надругательства, он был подтвержден признанием этого человека. И автоматически для меня он совершенно перестал быть тут каким-то положительным героем, этот молодой человек. И я писала все как есть, согласно этому уголовному делу и так далее. И я стала как неким адвокатом этой Шурыгиной. Нельзя сказать, что у меня к ней было какое-то такое, вот, знаете, очень теплое отношение. Но я понимала, что на самом деле в этой ситуации ее надо защитить от тех нападок, которые сейчас на нее идут в обществе. Я тоже сразу попала под нападки какие-то и так далее в связи со всей этой историей. Мне ее было отчасти жалко. Мне было жалко ее родителей. Я настолько не смогла себя отстранить от этой истории, что я начала вот потом в какой-то момент переживать вместе с ними. И меня начали даже вот начальство на работе, меня начали ругать. Так нельзя, что ты ее защищаешь, ты посмотри, какая она выдерга там и все прочее. А я понимаю, что она выдерга. А изменить к ней своего какого-то вот душевного расположения, теплого, я не могу. И продолжаю ее защищать, там, ходя на все эти ток-шоу, приглашали меня и
да, это все непростая задача.
И когда, да, прошло какое-то время, наверное, полгода прошло, вот когда уже я остыла, когда я начала смотреть на эту ситуацию со стороны, я поняла, насколько вот все-таки многое было в этой ситуации неправильно с моей стороны. Но я понимала, опять же, что по-другому я поступить не могла. Потому что слишком сильны были на нее нападки.
Знаете, можно такую аналогию провести. Вот священник, например, исповедует, приходит к нему, допустим, члены одной семьи, в которой какой-то конфликт. Там раздрай тоже какой-то, несогласие, споры, может, дележ там имущество, страсти кипят. И вот если священник, он заведомо послушает одну сторону и встанет именно на эту сторону, он может серьезно ошибиться, потому что надо послушать еще и другую сторону, и третью сторону, и тогда уже пытаться как-то несколько, может, даже и дистанцируясь, чтобы вот не действовать по страсти, как сами действуют члены той или иной семьи, попытаться как-то помочь там или примирить там. А так действительно, вот человеческие правды, если брать только одну правду какого-то одного человека в какой-то сложной конфликтной ситуации, они очень часто не выдерживают, как говорится, ну, проверки, что ли, ну, правды Божией тоже. Это все может сложнее гораздо оказаться. И, конечно, одно дело, конечно, священник, другое дело журналист, но, видимо, журналисту тоже, в особенности христианину, надо уметь и молиться, и терпение иметь, и не спешить вставать на сторону только какого-то одного человека. А вот скажите, вы насколько свободны вот в своей деятельности, в выборе тем? Диктует ли вам кто-то сверху, какую тему выбирать или как ее освещать, тем более, не дай бог, так сказать? То есть насколько, по крайней мере, современный журналист, который, скажем так, уже имеет какой-то авторский опыт, какое-то имя, насколько он может быть свободен, независим вообще? Или он все-таки зависит от холдинга, где там трудится, от начальства?
Знаете, сейчас у каждого журналиста своя правда. И руководствуясь вот этой своей правдой, он выбирает свое место работы.
Не только комсомольское.
Потому что есть какие-то прокремлевские издания, есть либеральные издания, есть еще какие-то издания там, про природу, про заповедники и так далее. И журналист вот уже в соответствии со своими убеждениями идет работать туда, где ему это близко. Поэтому сложно сказать, что сейчас на журналистов оказывается прямо вот некое давление, о чем и как нужно писать. Я работаю в «Комсомольской правде», соответственно, я принимаю политику «Комсомольской правды».
А что такое политика «Комсомольской правды»? И вообще, почему она осталась «Комсомольской правдой», как и «Московский комсомолец»? Не было возможности сменить, так сказать, бренд. Комсомола-то ведь нет уже.
Вы знаете, эта тема от меня далека, потому что не от меня зависели все эти решения.
А есть какая-то идейная, значит, составляющая «Комсомольской правды» в настоящий момент?
Есть определенная идейная, вот как мне кажется, какая составляющая «Комсомольской правды». Мы пишем обо всем. «Комсомольская правда» пишет обо всем. У нас, если полистать, это абсолютно все какие-то свои. Но при этом, вот мне даже сложно сейчас про эту что-то, какую-то идейную составляющую, но мы не ругаем, допустим, власть в холостую, да, не просто, допустим...
Не «Новая газета», да?
Да, вот просто как мы выходим и говорим. Ну, «Новая газета» тоже с определенными своими идет каким-то, тем более, что главный редактор Дмитрий Муратов это, и большинство сотрудников «Новой газеты» это бывшие сотрудники «Комсомольской правды».
Вот. Великую тайну открыли, я не знал.
Вот. Но мне, например, никогда не диктуется о том, что я должна писать только так. Мне дают задание, или там я сама что-то предлагаю. Я еду, пишу, разумеется, я потом сдаю редактору материал, главный редактор смотрит, он, конечно, может там за что-то отругать, подсказать, добавить и так далее, но так, чтобы вот он прямо полностью запрещал материал, такого, допустим, я в своей практике не помню.
А вот такой вопрос, скажем, касаемый творческих каких-то нюансов. Несмотря на те вот трудности, сложности, о которых упомянули уже, вы вообще такую какую-то творческую отдачу, удовлетворенность, реализованность ощущаете, как вот пишущего человека, творческого, именно вот в журналистской деятельности?
Да, я для себя сделала вывод, я за этим и пришла в журналистику.
Ну, слава богу. Теперь обратимся вот к теме перевала Дятлова. Я повторюсь, может быть, далеко не все наши слушатели с этой темой знакомы, и может вообще возникнуть у наших православных слушателей церковных такой вопрос, а зачем вообще, собственно говоря, вот на эту тему много говорить? Скажем так, для современной церкви, для современного христианина, да даже и для истории православной Руси, России – церковные, это тема-то какая-то периферийная, совершенно мягко говоря. Но, тем не менее, мне представляется, все-таки эта тема довольно интересной. Ну, интересной не просто ради праздного какого-то интереса, может, даже слово «интересный» не очень подходящее, поскольку эта тема, она скрывает в себе некую серьезную трагедию, в общем-то, происшедшую, которая таит в себе столько до конца действительно непонятного, но у меня есть такое ощущение, что и в нравственно-духовном отношении тоже. Хотя там мы действительно не найдем ничего прямо связанного с церковью или с христианством. Это, в общем, такие, можно сказать, глухие советские времена, когда церковь была под запретом. Но весьма возможно, связанное все-таки с некой языческой религиозностью, с шаманизмом, весьма возможно, что тоже в этой теме можно усмотреть. Плюс образ жизни советских молодых людей, которые на самом деле довольно сами по себе-то люди, парни и девчата были симпатичные. И они вот так вот трагически погибли. Но сам по себе интерес к этой теме, он действительно тоже по-своему, наверное, загадочен. Потому что да мало ли разного рода трагических историй. Туристов вообще из года в год, каждый год гибнет достаточно заметное количество. Порой целыми группами и альпинисты, и горные туристы, и просто туристы. Таких историй, чем-то похожих, можно найти далеко не одну. И в то время, и в последние десятилетия в том числе. Но почему-то именно перевал Дятлова, эта история, она вот вызвала особенно большой резонанс. Помимо того, что те или иные журналисты брались и берутся за освещение этой темы. Но, к сожалению, далеко не всегда как раз такие журналисты в этом достаточно добросовестны, потому что многие просто там применительно какой-то дате там или еще по какому-то поводу берутся это как-то прокомментировать, и далеко не всегда это выглядит убедительно. Стоит заметить, что довольно много есть блогеров с развитием современных социальных сетей, интернета, там, фейсбуков и так далее, которые упорно этими темами занимаются и даже, можно сказать, значительную часть своей жизни этому посвящают, что тоже интересно и знаменательно. Причем я обратил внимание, что вот даже вот среди журналистов профессиональных я вот могу только, наверное, вас с супругом выделить, кто действительно эту тему упорно, выражаясь, опять же, специфическим языком, копает неустанно и всерьез на протяжении уже далеко не одного года. Есть еще несколько авторов из пишущих братьев, которые даже книжки издают, придерживаясь той или иной версии происшедшего. Но я бы отметил прежде всего ваш тандем с супругом, который наиболее серьезным образом этой темой занимается. Так вот, прежде всего, вопрос, а почему, с вашей точки зрения, вообще эта тема так популярна и так раскручена стала последние десятилетия фактически?
Есть довольно простой ответ на этот вопрос. Дело в том, что никто не знает, что там произошло. Эта история – это такой ребус из множества различных фактов, которые никак между собой нельзя сложить.
Как сказал ваш редактор, да, начальство пазл не складывается.
Вот, да. Абсолютно прав Владимир Николаевич Сунгоркин. Пазл не складывается. И пазл, прежде всего, не складывается именно вот у него. Потому что Владимир Николаевич, он турист с очень большим стажем. Он не раз бывал в каких-то экстремальных ситуациях, в горах и в лыжных походах. И поэтому ему совершенно непонятно, как при тех обстоятельствах, которые сложились зимой 59-го года в горах Северного Урала, туристы могли погибнуть. Не хватает экстрима для их гибели. Ну вот, если так выражаться просто и понятно. Благодаря вот нашему как раз редактору мы этой темой и занимаемся постоянно. То есть мы просто пытаемся докопаться до правды.
Вас
что
как-то
там
понудили
произошло.
Заняться, или вы сами на нее наткнулись?
Все началось вообще с мужа, с моего, который первым об эту историю споткнулся в информационном пространстве.
Угу. Когда это было?
Это был 12-й год. 12. Под городом Серовым пропал самолет Ан-2. На борту было 11 человек. И они пропали, полетев вечером смотреть закат, и все, и не вернулись.
Там потом выяснилось, что они упали недалеко-то.
Да, но это же выяснилось только через год.
Ну да.
А весь этот год постоянно все будоражилось в связи с пропажей этого самолета. И вдруг вот всплыл один из таких фактов, что самолет улетел на перевал Дятлова, а там уже 9 туристов когда-то погибли, и, скорее всего, вот эти люди тоже там же погибли и сгинули. И вот эти 9 туристов, муж мой зацепился, что там такая за история, надо посмотреть. И когда он только с ней немножко совсем ознакомился, он тут же написал небольшую заметку, что да, я что тут гадать вообще? Ну, все понятно же.
Лавина
это была
там,
лавина, да.
Лавина, мороз, ветер, как это многие журналисты вообще, кто впервые с этой темой сталкиваются сразу. Вы знаете, я замечу со своей стороны, я с этой темой давно знаком, буквально, наверное, с конца 80-х годов, потому что я родом-то из Свердловска, и в юные годы по молодости тоже и журналистикой занимался, или литературной деятельностью. Ну, был в курсе тогдашних тоже публикаций.
И таких. Вот что тогда говорили, расскажите.
А, понимаете, ну, я бы не сказал, что очень много говорили, а вот статья Иванова же, прокурора, «Тайна огненных шаров», вот она была очень прозвучала, заметной. А тогда тоже же это только вот пошел такой информационный вал.
Но она же вышла в Казахстане. Казахская газета.
Я не знаю, у меня такое ощущение, что вот я тогда про эту статью там заговорили.
Угу.
Потому что вспомнили, раньше там какие-то смутные ходили слухи, разговоры, совсем эта история-то полностью не забывалась все-таки. Но это все было подцензурным. Вот. А тут все, перестройка, конец 80-х. Может быть, были какие-то на эту тему еще публикации, может, кто-то там начал копать тоже, или эту тему как-то
раскручивать.
Это, да. Вы знаете, в то время вот тема НВО, она была очень популярна. Я в 15 лет, мне было еще в начале 80-х годов, ходил в кружок журналистики. И мэтр, местный писатель мой первый, так сказать, он эту тему очень любил. Он какие-то лекции Зигеля про НВО, что-то он там нам, я помню, какие-то в ксерокопии мы там что-то тоже знакомились, читали. Эта тема, она была тогда как-то более звучала, свежая, остро и впечатляющая. И вот эта тайна огненных шаров, она на долгое время вывела вперед эту ракетную версию, по сути. Потому что ракетная версия, она очень долго превалировала. Потом начала превалировать версия лавины, которую Буянов раскрутил тоже. Вот. А потом, как я, поскольку за этим понемножку следил, а потом, собственно говоря, когда архивы-то все-таки начали открываться, и уголовное дело, или то, что называется уголовным делом, стало доступно, я же так понял, что даже сами родственники и друзья были поражены тому, какие, оказывается, там описаны травмы. Которые с жизнью несовместимы, и с лавиной несовместимы, на самом деле. Они же тогда даже их друзья и родственники только тогда узнали об этом. Поэтому ракетная версия, лавинная там какая, она как бы еще может, если человек в эту тему погружается, занимать, пока не становится очевидным, что там такие травмы, которые ни на какую лавину ты не спишешь. И ракету тоже, кстати говоря.
Это точно, да. А вот из тех версий, которые вот обсуждались, вам-то какая была ближе?
Знаете, я в последнее время тоже над этим думал, потому что я как-то наткнулся в интернете на вам, по-моему, знакомого блогера, потому что вы приняли приглашение поучаствовать в конференции, которую он организовывал в Питере. Угу. Это Эльдар некий из Башкирии.
А, ну да, да, он да, был да. участником, там организатор
да,
был
другой.
Да,
мне кажется, он один из вот, блогеров, один из самых таких вдумчивых и кропотливых исследователей. И я просто хотел тоже отдельно на одну тему осветить, важную, на мой взгляд. Мне в этом смысле близка криминальная версия, и я вполне допускаю, что виновными могут быть манси. Действительно, ханты, манси. Вот. Эта версия имеет право на существование, на мой взгляд, именно с такой как раз-таки точки зрения религиозной. Все идеи, что манси – это вообще такие безобидные люди, так сказать, которые комара не обидят, вот это все совершенно идеи, мысли, которые исходят из полного такого непонимания реалий неких языческого мира, шаманизма мира, настоящего такого язычества. Потому что настоящие манси или ханты – это все равно, что, знаете, североамериканские настоящие индейцы. Они родственники, на самом деле. Это не гороскоп почитать, не там к экстрасенсу сходить. Это все так, неоязычество, детский лепет на лужайке. Настоящий шаманизм, погруженность вот в эти магические реалии, это совершенно вещь нам непонятная. И, наверное, можно назвать ее страшной, там, какой угодно, но она совершенно реальная. Я как-то был на Чукотке, беседовал с местными священниками тоже. Там, вот, они такую вещь, например, картину рисуют, что обрусевшие, например, там чукчи или кто из местного населения, его в храм привезти – это не проблема. Ну, он уже обрусел, потерял опыт жизни на земле, в стойбище там, или еще где, в оленеводстве, в китобойстве. Там. А вот если ты пойдешь с проповедью к местному, там, допустим, чукчи, да, и скажешь, ну, ты такой сякой, да, поклонник, да бросай ты этот бубен, этот шаманизм, он тебя принципиально не поймет. С ним невозможно так говорить. Ему надо летом убить кита гарпуном на лодочке. Если он этого не сделает, он может обречен вместе со всем семейством на голодную смерть. Как убить кита, не призвав на помощь духов, так сказать? Поэтому все эти манси и ханты – это вещь в себе совершенно, если они не обрусевшие, не потерявшие уже образы жизни бывало, это совершенно вещь ну, для нас герметичная. И бедные эти студенты, эти красивые девочки, красивые парни, комсомольцы, они могли вообще совершенно не понимать, куда они влезли, что они делают, если они там какое-то захоронение порушили, так сказать, или разорили слегка, или что-нибудь взяли. А для манси это вторжение в мир духов их. Это вторжение может иметь совершенно какие-то страшные для них последствия. Там может их покойный предок полезть из того мира и начать тут, не знаю, что в их среде творить за то, что там сделали с его захоронением. Поэтому это требует урегулирования с помощью же духов. Это требует заместительной жертвы даже весьма возможно. И вот это вполне могло в этом плане произойти. Вот смотрите, даже, например, ну, пример такой же приведу. Вот, допустим, мы говорим, вот, американцы виноваты в том, что они истребили индейцев. Ну, совершенно справедливо, да. Но мы, когда это говорим, согласно современного либерального миропонимания, мы не понимаем идеологии тех, кто этих индейцев истреблял. Это была идеология, схожая с народом избранным, входящим в Ханаан, которым Господь дал повеление уничтожить Ханаан, который своих детей приносит в жертву. Потому что если бы избранный народ этого не делал, он бы сам бы начал приносить в жертву своих детей. А так оно и происходило, потому что избранный народ не приносил, до конца не исполнял повеление Божие. А так современный либерал открывает Библию, читает, ну что же, геноцид. Американцы тоже там, да, по отношению к индейцам творили геноцид, ну да. Ну так они просто воспринимали индейцев как неких хананеев, так сказать, идолопоклонников, которых надо, да, если они не хотят ассимилироваться, индейцы особо не хотели сходу ассимилироваться, значит, их надо вытеснить, значит, их надо просто уничтожить. Потому что вот даже возьмем там Фенимора Купера какой-нибудь, ну вот это же все романтические описания все равно. Там есть хорошие, да, индейцы, последние из Магикан, есть плохие иракезы. На самом деле индейцы в своих практиках, вообще северные народы, это все такие своего рода иракезы. И те, кто помощнее достигли цивилизационного уровня, по сути, центральноамериканские, майя, ацтеки, инки, они что творили? Он, ну, Мела Гибсона посмотреть фильм «Апокалипсис», там это еще тоже в смягченной форме, думаю, изображено. Поэтому я думаю, на самом деле, обольщаться по поводу вот тех же манси, то там были все эти роды, там эти анямовы, куриковы, там перечисляются не один род. Это еще были и те, кто пострадали, у них многие от советской власти, на самом деле, были репрессированы их. Поэтому они явно не питали особой симпатии ни к советской власти, ни к советским туристам. А если те, допустим, рискнули куда-то влезть в их святилище, могли действительно последствия быть самые, с нашей точки зрения, такой светской, советской, довольно страшной. Я этого не исключаю.
Вы знаете, я просто немного вам возражу в том плане, что мне кажется, что если бы они наткнулись на святилище некой манси, то это было бы отражено в дневниках этой группы. Ну, потому что они там фиксировали...
А с дневниками там какая-то темная история тоже.
Ну, по крайней мере, два дневника девочек, Люды и Зины, они хорошо написаны, явно, что они написаны ими. Там, в общем-то, ну, я не вижу там вообще никакой темной истории за этим. Дело в том,
что есть тезис тоже у блогеров некоторых исследователей, что на самом деле мы же не все материалы имеем, какие могли быть. Не факт, что те дневники, которые до нас дошли, это все дневники, какие были.
Знаете, но тем не менее, этих материалов очень много. Мы не говорим только о дневниках и уголовном деле, есть еще куча архивных документов, да, допустим, и нам удавалось их найти. Ну, в общем, смотрите, нет упоминаний о святилищах в дневниках группы. Второй момент. Тот маршрут, где шла группа, и сам вот этот перевал Дятлова, и вот эта гора Халачахль, она никаким образом не попадает в места, где располагались... То есть это не территория, где можно расположить святилища мансийские. Там не было святилищ. То есть святилище, допустим, вот совершенно точно известно, есть святилище на озере Турват.
Это, могилы.
Да, это выше гора.
Разорить могилу шамана или что-то оттуда стащить, ну, в общем, нарушить покой, это вот эти вот чердачного типа
это
могилы.
Да,
это
на,
уже, это может уже быть воспринято как серьезный криминал.
Но, опять же, не было там могил. Вот даже мы разговаривали с людьми, с этнографами, которые хорошо занимаются вот этой мансийской культурой, изучают ее. То есть они тоже говорят, что это не территория. Территория, вот именно могильная, святилище территория, это все туда, гораздо севернее.
В общем, это, конечно, спорная версия, я
да.
не
настаиваю. И еще такой момент, смотрите, все-таки манси допрашивали. Ведь манси были первыми, на кого пало подозрение, следователи. Их допрашивали. Там же около 10 допросов манси есть в этом уголовном деле. Они, конечно, достаточно однотипные, эти допросы. Но у нас есть воспоминания следователя Кратаева, который тогда работал в Ивдельской прокуратуре. Его сейчас уже нет в живых, но он успел рассказывать много чего в свое время. И вот он как раз говорит о том, что, уж не знаю, насколько это правда с его стороны, но он говорит, что манси пытали. Их, во-первых, выгоняли голыми на мороз, то есть из них пытались выбить это признание, потому что, ну, понятно, следователю, наверное, надо было раскрыть дело. Я не знаю, насколько это правда со слов Каратаева, но он говорит, что манси пытали. И мне кажется, что если их действительно пытали, ну, вряд ли они бы, ну, говоря языком следователей, они бы не раскололись. То есть вот здесь такой момент очень такой щепетильный.
Но все-таки криминальная версия сама по себе, она наиболее кажется реалистичной.
Вот здесь я
а
с вами согласна.
Кто да. тогда? Хорошо. Ну, манси – это реальные, имеющие место быть. Версия писателя Ракитина, что это был американский спецназ и там, атомный шпионаж на Урале, ну, мне кажется, это фантастика. Тут, как говорится, зачем умножать сущности без надобности крайней?
Ну, Ракитин вот. Сейчас не одобрит наше мнение, но мне тоже кажется, что
кажется, это
фантастика.
Фантастично.
Да.
Вот. Беглые зэки тоже не очень вписываются.
Ну, как я разговаривала с людьми, которые работают в органах. Во ФСИНе. Бывший замначальника как раз ФСИН Свердловской области, он мне сказал, что зэки бегут к населенным пунктам, никто не побежит на север. Поэтому говорит, это то, что это зэки, это исключено совершенно. Вот в этом-то и проблема криминальной версии. Мы не можем найти, кто это мог бы сделать. И вот так, если брать каждую версию этой истории, то обязательно найдется что-то, что ну, никак не стыковывается со всеми фактами.
Я бы все-таки манси совсем не отметал бы. Потому что тут, знаете, тут еще может быть какая-то вообще иррациональная, мистическая подоплека. Обратите внимание, это как говорится же, что когда дух изгоняется, да, он скитается по пустынным безводным местам. Это пустынная местность, где храмов-то никогда не было, где не совершалась никогда в этих местах литургия. Это пустыня духовная в плане вот советского периода времени безбожия. Это именно комсомольцы, добровольцы, беспокойные сердца. В этом смысле, к сожалению, несмотря на то, что ну, они действительно, их облик такой, как советских людей, производит такое очень впечатление. Ну, сочувствуешь этим ребятам. Но они все-таки просто по инерции могут вести себя именно как безбожники в этом плане. И в этом смысле они не защищены ни молитвой, ни страхом Божиим. А тут же вот эта мансийская, языческая, шаманистская религиозность практическая, которая может духов вызывать и призывать. И здесь мы не можем исключить воздействие еще и магическое со стороны мансии, которое, конечно, как-то представить или описать тоже у нас нет возможности. Просто я встречался в электронном виде, мне попадалась на глаза книга одной женщины, которая по происхождению, по-моему, тоже она из хантов, что ли. Но она начала заниматься этой историей, такой вот шаманизма, этнографии хантов и манси в том числе, после того, как чуть ли не 1-2 какого-то февраля 59 года у нее было какое-то просто мистическое страшное событие, какое-то нападение, можно сказать, духов, что ли. И это совпадает по дате именно с этой историей группы Дятва. Вот. Ну, это просто такие суждения, как бы, в связи с тем, что почему, мне кажется, эта история хоть и страшная, но она представляет некий вот интерес с точки зрения тоже такой вот религиозной, может, не прямо
христианской. А вот скажите, если бы к вам пришел журналист, да, и сказал: «Отец Андрей, благословите меня заниматься вот этой историей», как бы вот вы благословили бы вы заниматься расследованием этой
истории? Я сперва как-то пообщался бы, поговорил бы, наверное, с этим человеком. Что, почему, как? Почему такой выбор?
Вот я до сих пор не могу понять, надо заниматься дальше этой историей или нет.
Но конечно, она вас не оставляет же?
Она
да?
меня не оставляет. Вот и вы знаете, тоже... я 2 раза пыталась из этой истории выйти. Причем вот просто, я даже с главным редактором разговаривала, что все, давайте, вот я уже не буду больше заниматься перевалом Дятла. А она все равно накрывает эту историю.
А это как какой-то наркотик или все-таки не наркотик, а что-то другое, так сказать?
Нет.
Иногда это как некий наркотик бывает для человека.
Это не наркотик. Вот наркотиком можно назвать, например, там, тщеславие или та, вот, допустим, какая-то публичность, в которой я оказываюсь в связи с этой темой. Но это то, что меня тяготит на самом деле, да. А то, что касается самой темы, я знаю, что тема-то тяжелая, смерть 9 людей. И когда ты все время занимаешься вот расследованием их гибели, особенно когда доходит до эксгумации там, одного из тел погибших,
ну,
и
да,
так далее.
Вот.
Да, и, то есть это становится настолько морально тяжело, что хочется уже все бросить. И вот именно в тот момент, когда хочется все бросить, вдруг начинают какие-то появляться обстоятельства, которые просто вот втягивают. Вы независимо, знаете, от меня уже начинают втягивать.
Мне думается, тут есть тоже вот для человека творческого, пишущего, тут возникает масса какого-то материала. Вот даже судьба этого Золотарёва, она сама по себе, если взять, это можно роман же писать.
Это отдельная тайна.
Да, роман-исследование, потому что там столько всего, столько нестыковок, и его военная деятельность, и брат там предатель, и эти то ли татуировки, то ли чего, то ли его подменили, то ли не подменили, почему он вообще в эту группу пошел. Ему 38 лет там уже почти, а остальные ребята... И тут даже образ его, что он очень положительные отзывы детей, которому преподавал в основном физкультуру. И в то же время подозрение, что он чуть ли там не агент спецслужб или чуть ли не предатель тоже. И, в общем, тут столько всего оказывается понамешано, что это вот к истории жизни в Советском Союзе, это просто такой конкретный какой-то живой и связанный с трагедией материал «Жизнь и смерть» этих людей. И поэтому, наверное, это как-то не оставляет. Конечно, заниматься или погружаться в эту тему просто христианину, который не журналист, там вообще не пишущий человек, наверное, особой нужды-то и нет, но все-таки жизнь, она в том числе связанная с культурой, с информационным там полем, пространством, она, скажем так, достаточно богата и порой увлекательна даже какими-то вот такими сюжетами. Вот, к сожалению, наше эфирное время, оно как-то подходит уже к концу. Мне кажется, мы могли бы еще много о чем поговорить.
Да, и мне тоже кажется, как-то быстро пролетело.
Да, и в теме о перевале Дятла. Я обратил внимание, что вы в архивах много работаете, там какие-то стараетесь, вот просто даже не просто голословные утверждения вот формулировать, конкурировать, как иногда, каким-то там блогерам, иногда и журналистам некоторым свойственно, но вот конкретно занимаетесь такой кропотливой работой по тем или иным вот фактам, связанным, допустим, с этим же сюжетом или по конкретным лицам, по выяснению, допустим, даже вот как по документам, где там Золотарев числился, согласно сохранившихся архивов, сводок там военных и так далее каких-то. Это кропотливая, насколько понимаю, совершенно работа, трудоемкая довольно. Может, да, чем-то даже есть. И канцелярская, не совсем благодарная, но за этим тоже довольно интересная ведь картина начинает создаваться. Картина эпохи, картина жизни тех людей. Поэтому, я думаю, это тоже дело такое не бесполезное далеко. И об этом будет интересно и поговорить тоже, может, обсудить какие-то, может, даже отдельные эпизоды, связанные вот с нашей историей, относительно недавние. Так что, если найдете время, можем вернуться к этим темам.
Конечно, да, да, приглашайте.
Да, будем живы, постараемся в рамках нашего радио Благовещение. Напоминаю нашим слушателям, что в гостях у нас была Наталья Варсегова, журналист «Комсомольской правды», прихожанка нашего храма Благовещения, то есть христианка и журналист в одном лице, и поэтому, я думаю, в особенности интересно было с ней поговорить и послушать. Бог даст, продолжим.
Спасибо.
И храни всех Господь.